«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сотрудники столичной полиции изучают видеозапись нападения на депутата муниципального собрания Елену Ткач, которая была избита накануне. Инцидент произошел во время общественных слушаний, которые были посвящены строительству торгового центра и сносу с этим домов номер 13 и 15 в Большом Казихинском переулке. Первые конфликты между горожанами и московской властью после выборов мэра Москвы – такова тема нашей сегодняшней беседы с муниципальными депутатами Еленой Ткач, Александрой Порушиной, бывшим депутатом Мосгордумы Дмитрием Катаевым и координатором коалиции защиты Москвы Романом Ткачем. Давайте дадим слово самой героине вот этой сенсации с отрицательным знаком Елене Ткач. Добрый вечер, Елена. Расскажите, как вы себя чувствуете и при каких обстоятельствах вы получили эту травму?
Добрый вечер. Чувствую себя не очень хорошо. Голова все равно продолжает еще кружиться. Я стараюсь больше лежать и спать. Ну, к тому же у меня прописан постельный режим и капельницы на ближайшие 7 дней. Так что режим надо исполнять. А травму я получила, вы совершенно правы, во время публичных слушаний. Этот проект давным-давно был отменен. О том, что этот проект не будет реализован, говорил и обещал и мэр Москвы, и его заместитель Марат Шахерьянович Хуснуллин. И вдруг этот проект снова всплывает и... Собственно, по нему вдруг проводятся публичные слушания. Причем проводятся с нарушением всех возможных московских и российских законов. Проект не проходит муниципальное собрание. Мы бы собрание его на слушание в таком виде просто не пустили бы. Поэтому он пошел в обход муниципального собрания. Нагоняются автобусами, привозятся на слушание люди, не имеющие никакого отношения к этому адресу. И в довершении всего еще человек, я не знаю, вылезет он там или это просто представитель застройщика, вылезает на сцену и просто меня оттуда выкидывает. В тот момент, когда я стою на сцене и защищаю интересы жителей, моих избирателей, жителей именно того округа, для которого этот проект разрабатывается. Я считаю, это просто беззаконие.
Спасибо, Елена, мы не будем вас дольше отвлекать. Выздоравливайте, вам каких-то положительных эмоций желаем. Сейчас дадим слово вашему супругу. Роман, опишите по-мужски вот эту ситуацию, как вам пришлось, я знаю, вмешаться в инцидент.
Мы находились на сцене, Лена пыталась объяснить то, что происходит, совершенно незаконно. Была попытка такая достаточно наглая, откровенная фальсификация публичных слушаний, Лена сейчас об этом говорила, по градостроительному кодексу. Однозначно прописано, что в слушаниях по проектам ГПЗУ имеют право участвовать жители кварталов, в которых эти разработаны проекты. И вот когда она все это рассказывала, выскочила такая огромная 100-килограммовая туша и схватила ее, швырнула. Так сказала, что Лена оказалась ближе к той стороне и не мог и не успел ничего сделать. После этого мы с ним схватились, потом с ним как было столкновение, сражали, растащили люди. К сожалению, скажу честно, что я не нанес ему больших повреждений, чего бы очень хотелось в этот момент, конечно.
Но видео есть?
Есть видео, да. Есть видеоматериалы всего, как бы все, что там происходило. Человек этот, бросившийся, вот как нам потом стало известно, Филиппов Евгений Валерьевич, он сидел с застройщиком, с Ройтманом рядом. Вот, судя по всему, это, видимо, человек представитель какой-то охранной структуры. И перед тем, как он бросился на Лену, у них был какой-то короткий разговор, после чего Ройтман перешел, сел на два ряда сидений, а вот этот вот человек пошел на сцену. То есть я убежден, что это был прямой приказ. То есть им нужно было каким-то образом Лену устранить с этого собрания. Им надо было провести его, то есть их задача провести это собрание, поставить галочку, что проведены публичные слушания, и отправить его дальше по вот этим вот строительным инстанциям, чтобы дальше как бы начать разрабатывать проекты застройки, проекты вот уже сам всего. Вот, на самом деле, сама по себе вот эта вся ситуация, она как бы чудовищная, конечно, вот тем, до какой наглости они дошли, потому что вот это такого не было даже при Лужкове. То есть даже как бы времена Лужкова застройщики в здании управы на депутатов не бросались. И они все-таки чего-то боялись. Сейчас есть полное у них ощущение безнаказанности. У них есть ощущение того, что они могут делать, что хотят, где хотят, как хотят. И есть сама ситуация, она очень... Общая ситуация вот с этими слушаниями, это такой новый прецедент, это новый прецедент уже как бы хуснулинской, видимо, строительной политики. То, что вот на слушание по проектам ГПЗУ привозят людей, нагоняют со стороны, это значит, что теперь как бы властям, чиновникам, не застройщикам, для того, чтобы построить там, у нас или там, у вас, у кого угодно, во дворе какое-то строение, им даже не надо с нами разговаривать. Они могут найти просто каких-то людей, которые не против, поставить себе отметку, что они провели публичные слушания, и спокойно перейти к следующему этапу. Это, на самом деле, может коснуться любого. То есть, это серьезная опасность для всех. Вот сейчас очень важно, на самом деле, вот эту ситуацию остановить и не допустить, чтобы это стало прецедентом, и чтобы это стало такой обычной практикой.
Давайте дадим слово Александре Порошину, муниципальному депутату от района Хамовники. Насколько типична ситуация, которая произошла с Еленой в вашем районе?
Ну, как вам сказать, с одной стороны, случай, конечно, вопиющий с точки зрения мер воздействия, то есть просто, так сказать, уже застройщик, как мы, по словам жителей, человек, который действительно набросился на Елену, действительно каким-то образом связан с застройщиком, вот, и, конечно, если таковы методы их работы, это, конечно, ну, в общем-то, переходят все возможные границы, да, добра и зла, но, в принципе, отношение, в общем-то, абсолютно такое же к застройщику, застройки, к людям, которые живут в центре Москвы, да и на окраинах. Потому что посмотрите, что мы видим. Люди на окраинах ждут, ожидают, можно сказать, смерти своих родителей. Ну, не все, конечно, но многие наступают друг другу на пятки в крошечных квартирах пятиэтажек. У них нет возможности расселиться, потому что строительство для очередников практически не ведется. Все эти программы завалены. За то, что мы видим в центральном округе. Сплошное строительство, которое наступает на историческую застройку. Люди приезжают из-за рубежа, чтобы посмотреть на нашу архитектуру, в том числе на архитектуру сталинского времени, которая пока еще не считается памятниками архитектуры, просто не успели признать многие сооружения, да, не успели и, в общем-то, не хочется, нет желания. И что мы видим? В районе Хамовники, например, стройка либо планируется, либо идет практически в каждом квартале. Более того, вот у нас сейчас даже собираются застроить квартал огромным количеством зданий на территориях, где есть радиационные захоронения, радиоактивные, да, и радиационная опасность. Например, не говоря уже об опасном проме, где почвы не были рекультивированы должным образом, да, и там, в общем-то, какие-то содержатся в почве, и отходы вполне вероятно. Но, кроме того, разрушаются дома людей, которые испокон века живут на этих территориях, да, создают некий социум, который для города очень важен. Ведь город, он для кого? Для людей вообще-то существует. Или для застройщика. Вот, собственно, что мы видим из слов официальных лиц. Например, наш главный архитектор заявил в прессе открыто, что мы не можем пойти против интересов застройщика, даже если все жители будут против. Остается только убрать слово «жители», как остроумно пошутили вот наши активисты района Хамовники. Действительно, то есть, вообще-то говоря, если власти находятся в такой зависимости от застройщика, если застройщик у нас городом уже управляет, и все стройки, ненужные городу, по сути, все равно, так сказать, осуществляются застройщиком, то, извините меня, это не город, это помойка, это не город. Это все происходит вопреки всем градостроительным нормам. Посмотрите, во что превратилась Москва. И ее внешний вид оставляет желать лучшего. И, в принципе, то есть условия жизни людей, в первую очередь, важны люди, конечно, так сказать, эти условия ухудшаются с каждым днем, нарушаются наши конституционные права.
Давайте, Дмитрий Иванович, дадим слово. Как бы вы посоветовали построить вашим более молодым коллегам отношения с властями, чтобы не доходило дело до рукопашной?
Ну вот, как раз этого я не рискнул бы советовать, потому что как обойтись без рукопашной, это надо спросить прежде всего у властей, это зависит от них. От нас это меньше всего зависит, никто из нас к рукопашной не стремится. Ну, правда, вот напомню слоган нынешнего мэра Москвы, недавнего кандидата Собянина: «Главная Москва, главные москвичи». Вот мы это почувствовали.
Да.
И не только на Пресне. Так вот, в чем я с Романом не соглашусь, что это что-то новое. Вот драка, да, вот силовых приемов, честно говоря, не припомню. Хотя я депутатом был с 90-го года. Даже, пожалуй, в самых буйных наших таких ультрадемократических районных еще советах до силовых приемов дело не доходило, по-моему. Вот. Не считая, конечно, Белого дома в 93-м. А вот что касается методики проведения публичных слушаний, это, скорее, я бы сказал так, редкое исключение, когда зал нормальный, когда зал состоит из местных жителей, ну, там эксперты, приглашенные, журналисты, когда они нагнали вот эту самую клаку, эту вот обслугу власти, это исключение, а обслуга – это правило. И сплошь и рядом бывает вот, ну, правда, это было не на встрече, не на публичных слушаниях, а на встрече с Собяниным, так называемым. Или я уж не помню, может быть, с его доверенными лицами перед выборами мне рассказывали. Встреча назначена на, по-моему, 6:30 люди пришли в зал, он был уже забит вот этой самой обслугой, чтобы не было ни одного свободного места. Так что все путем, как говорится.
Они побаивались некоторое время это делать.
Побаивались. Перед выборами побаивались, да. Сейчас обнаглели.
А вот этой практики все-таки не было. Публичных слушаний они так откровенно нагло никого не нагоняли.
Было, такой было. Возврат, было. У вас, может, не было.
По знаковым местам, где они боялись, что как бы придут на самом деле люди, что-то грозит неприятностям, они этого не делали. Сейчас вот такой полный откат. Вот тут полный откат ко всему.
Но в то же время я бывал на таких публичных слушаниях, где действительно был нормальный зал, заинтересованный. И
ну, там на самом деле много было, даже вот здесь в Казани.
Да, отклоняли, при мне отклоняли реконструкцию Ленинского проспекта, проект. При мне в Щукино провалили план межевания. В общем, бывает такое, бывает, да.
А чем вы объясняете, Роман, вот эту вот изменившуюся атмосферу?
Большими аппетитами, на самом деле, застройщиков, потому что... Ну, это очень сильно лоббистская группа, то есть, на самом деле, такие очень, очень плохие люди, которые хотят очень больших денег. И они, на самом деле, давно обрабатывают вот эту нашу чиновничье сообщество. И, на самом деле, те люди, которые у нас возглавляют строительный сектор сверху, это люди абсолютно Москве чуждые. Это абсолютно Москву не знающие, абсолютно к ней безразличные. То есть, это Марат Шахерзянович Куснулин, потому что никаким просто образом не может возглавить этот строительный сектор в Москве. Это человек, который наломал дров в Казани немало, там у них построены какие-то кварталы с коттеджами рядом с Кремлем снизу, у него там здесь стоят потемкинские деревни из якобы там представленных фасадов, за которыми ничего нет. Вот, и это люди, которые мыслят, вот, ну, как про него говорят сами сотрудники мэрии, чиновники за глаза говорят, что это квадратные километры бабла. То есть вот это вот такое вот на самом деле отношение ко всему просто. Это люди, которые не видят ничего другого. Они совершенно открыто говорят, что для нас приоритетен интерес инвестора. Ну, вообще-то как в логике инвестор – это человек, который вкладывается во что-то полезное городу. На самом деле это, конечно, не инвестор. Это коммерсанты, которые просто зарабатывают на уничтожение города. Вообще надо сказать, что если брать именно исторический центр, то есть вот, территория внутри Садового кольца, она от площади Москвы вот, там, до расширения составляет 2% размера, а площадь, если смотреть вместе с Новой Москвой, 1% примерно. Ну, там даже меньше, правда. Вот именно эту территорию, она является таким предметом, там сконцентрированы очень большие желания вот этих различных строительных групп. И они сейчас, как бы, вот этот момент после выборов, момент, когда власть не боится следующих выборов, она начинает быстро, лихорадочно согласовывать там новую партию вот этих самых разных строительных афер. То есть это не только вот эта история. На самом деле их вылезло сейчас сразу много. То есть на основной комиссии там неожиданно вдруг появились там десятки адресов, которые уже были отклонены давно. Только они снова всплывают, там снова начинают выниматься, всем принимается там, на рабочей группе, была рабочая группа после выборов, пока принимается положительное решение, что снести, что это все не предлагает ценности. Это каждый раз после выборов идет, начинается такая схожая история. Но сейчас у нас, как у Сергея Семеновича Собянина, видимо, решил, что он легитимный глава города, что он имеет право там, да, делать здесь, что хочет, вот он и делает, что не считает нужным.
15% голосов москвичей, он считает, что он...
Ну, по крайней мере, говорит, да, Александр, вот приведите какие-нибудь наиболее варварские примеры проектов вот в вашем округе.
Ну, именно в округе во всем. Ну, я вот хотела бы даже, может быть, скорее даже про свой район сказать, который, ну, вот я позволю себе сказать, что наш район, наверное, поскольку он является золотомильным, он, наверное, страдает больше
других. Многострадальный самый, да?
Да, потому что то, что уже у нас происходит, да, это сплошные провалы грунтов, потому что в этой подкове Москвы-реки, естественно, самые плохие грунты. И об этом нам говорит, в общем-то, генеральный план города Москвы, который принимали все те же чиновники, которые сейчас этот город разрушают. Вот. Слава богу, что он отправлен сейчас на актуализацию. Но я не думаю, понимаете, это в этом же генплане говорится о том, что здесь, здесь, здесь нельзя построить. Тем не менее, почему-то строительство планируется. Но тут на самом деле, ну какие вот объекты? Ну действительно, вот та ситуация, которая у нас планируется по адресу Росстройэкспо, это Фрунзенская набережная, дом 30, это совершенно невозможная какая-то ситуация. То есть в двух шагах от Шойгу и вертолетной площадки, да, это люди, которые должны заботиться о безопасности, да, вот нашей, в общем-то, будет разрыт котлован, там, где действительно никогда ничего не строилось, там просто есть очень вредные и в том числе радиоактивные захоронения. Вот. То есть это случай особенно какой-то вопиющий, причем в этом квартальчике несчастном, небольшом, планируется 4 стройки. 4. И один дом уже построен без разрешения Мосгостройнадзора, так называемый Андреевский дом на Второй Фрунзенской. В результате соседний дом 36, заявленный объект культурного наследия, ну, в котором есть квартира Агансона, это выявленный объект культурного наследия, он рушится. Потому что, естественно, сейчас строят современные здания, строятся с большим заглублением, так же, как и в Хазисинском вот, переулке, по-моему, 3 этажа вглубь, здесь 2 этажа в глубину. А наши дома сталинские стоят на сваях, потому что люди понимали тогда, как строить. Расчетчики работали над этими проектами, дом разрушается. Понимаете, то, что пытались сделать с Лужниками, но сейчас, слава богу, как-то жители сумели эти инициативы отбить. Смоленский, 15, дом рушится в результате даже не начавшихся работ, не касающихся стройки, не строительных работ, а работ по укреплению фундамента этого же дома. Там возникло огромное болото под домом, которое откачивать неизвестно, смогли ли откачать. Вот, дом пошел трещинами, стали отваливаться гигантские куски там от стен, ну, в общем-то. Ну, и люди, в общем-то, борются, и у них возникает действительно впечатление, что они бьются в стену. Но у меня в данном случае, кроме, так сказать, вот этих вот страшных объектов, это и Комсомольский 1, можно сказать, Несвижский 2, где снова планируется стройка, Могильцевский переулок, дом 9. Те адреса можно перечислять, в общем-то, весь вечер. Но нам нужно принимать меры. Я вот думаю, если власти Москвы настолько беспомощны и зависимы от застройщиков, то зачем тогда нам, горожанам, такие власти Москвы? Вот хочется понять. Вот, нам нужно принимать меры. Я думаю, что мы объединимся, проведем в ближайшее время сход. Очень многие жители Пресни этого хотят, хотят подключиться и представители партии, общественных организаций, таких как Архнадзор и КПРФ, тут же, конечно, в общем, большой помощник, да, в этом деле Андрей Евгеньевич Клычков. Вот и Рустам Рахматуллин сегодня вот нам звонил и спрашивал, что нужно срочно действовать. И, в общем-то, на сходе массовом, да, и жители, и представители организации депутатов, мы, наверное, все-таки будем ставить вопрос об инициировании отставки, массовых отставок чиновников префектур, занимающихся строительством, да, то есть во главе с Федоровым, отставки Хуснуллина, а также, конечно, говорить, задавать, собственно, вопрос Собянину, а что же делает служба безопасности, Горбенко, вот непонятно, хотелось бы понять, что делает аппарат правительства Москвы, если у нас уже в таком формате проходит публичное слушание. То есть надо ставить вопрос жестко, и, в общем-то, люди должны эти вопросы начинать решать.
Дмитрий Иванович, даю вам слово.
Ну, требовать отставки, конечно, надо. И я, например, вовсе не жалею, что мы требовали отставки Лужкова в свое время, наверное, и вы тоже все. И правильно, что он был отставлен, хотя, как говорится, хрен редьки бы оказался не слаще. Вот. Но все равно отставлять взорвавшихся этих вот начальников надо, хотя бы для того, чтобы другим был, ну, хоть немножко неповадный, хотя, правда, опять же, наука не на пользу идет. Вот. Но главное, конечно, не в этом. Главное сейчас, ну, уберете вы Хуснуллина, назначите на его место, может, лучше, может, хуже, какая разница, разницы большой не будет. Вот. Главное сейчас подготовиться нормально к выборам Московской городской думы, потому что у нее полномочия, если всерьез она их возьмет, если там будет, конечно, соответствующее большинство, у нее полномочий больше, чем у мэра в каком-то смысле, уж никак не меньше. И я думаю, что вот и на этом сходе надо говорить в первую очередь об этом, потому что это реально, реально победить на выборах Московской городской думы. А вот отставка чиновников, повторяю, ради бога, флаг вам в руки, если позовете, я тоже приду вот, на этот сход. Но это, конечно, даже не полумера, а так четверть меры.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что вместе с нашими гостями мы обсуждаем первые конфликты между горожанами и московской властью после выборов мэра Москвы.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем первый конфликт между горожанами и московской властью после выборов мэра Москвы. Вот вопрос Роману Ткачу. Как, по-вашему, вот этот сход, это насколько перспективная форма самоорганизации горожан и форма протеста?
Ну, на самом деле, такая объективная форма протеста, когда люди сталкиваются с такими ситуациями, им хочется собраться, им хочется как-то высказать свое к этому отношение. Ну, у нас, да, действительно очень много вот сейчас идет звонков как бы разных людей, линия, и там и мне, и предлагают действительно собраться, как-то общую позицию высказать по этому всему. Я думаю, да, мы будем это делать, мы будем встречаться вот сегодня вечером, там завтра потом с активистами именно Пресненского района, с нашими сторонниками. Думаю, да, мы будем назначать, там завтра будет ясно, там, собственно, на какое время, на какое. С политическими тоже структурами будем как-то взаимодействовать.
На каком месте, да?
На каком месте, да, в какое время, в каком месте. Ну, людей на самом деле фактически вот при нынешней ситуации не оставляют им других методов действия. Когда там такие законы существующие, механизмы, как вот публичные слушания, их просто превращают в фарс.
Да. Да, Александр, как бы вы оценили ситуацию с перспективами оппозиции попасть в Мосгордуму? Вот если сейчас вот принять за статус-кво нынешнее настроение горожан и ваших избирателей?
Ну, понимаете, дело в том, что для меня, конечно, всегда большой вопрос, а что же есть оппозиция? Потому что есть действительно порядочные люди, с которыми я хорошо знакома, и для меня честь их знать. Это, ну, да, довольно-таки, ну, некоторое количество муниципальных депутатов в одной рассылке, с которыми я, вот, в общем-то, там участвую, переписываюсь с ними. Вот. И мне трудно говорить оппозиционности, потому что это уже этот ярлык какой-то принимает негативное значение. Ну вот как оценивать шансы вот этих вот порядочных, приличных людей, которые обязательно должны туда попасть, да, без всяких вот каких-то таких все-таки ярлыков, да, оппозиция, не оппозиция. Ну, люди, которые действительно могут, способны, просто в силу своей порядочности уже сделают нашу жизнь гораздо качественнее и лучше, да, чем те люди, которые, к сожалению, по большей части у нас сейчас в Мосгордуме присутствуют. Мне, конечно, сложно оценивать их шансы, потому что, конечно, любая предвыборная кампания – это деньги. Я не уверена, что у нас у всех, в том числе и я хочу выдвинуться в Московскую городскую думу, но, в общем-то, это очень, по-моему, сложно организовать кампанию. То есть, если только на себя возьмут эти расходы партии, да, которые нас выдвинут, тогда да, если эти партии действительно хотят, чтобы вот люди просто честные, которые могут заниматься какими-то вопросами и думают меньше о деньгах, чем кто-то другой. Ну вот, извините, может быть, я себя причисляю, то есть это не скромно как-то, возможно, но это действительно так, потому что все мы до последнего момента бесплатно совершенно тянули огромную ношу в своем районе. И Лена Ткач, и Саша Андреева, и Лена Русакова, и многие другие люди, которых я не назову, там, Маргарита Чуканова, но этих людей много там их, может быть, ну, для Москвы их очень мало, но их достаточно много для эфира. Да, то есть, конечно, очень бы хотелось, чтобы эти люди попали в Мосгордуму. Не один, так другой. Вот. Но как это сделать, пока не знаю. По-моему, это все-таки очень сложно.
Давайте Дмитрий Иванович попросим поделиться
опытом. Во-первых, об оппозиции. Я бы сказал наоборот. Оппозиция, это звучит гордо, особенно в наших условиях. В условиях России и Москвы нынешней. Это не так-то просто быть в оппозиции. Для этого надо иметь позицию, во-первых, и, во-вторых, иметь смелость ее отстаивать. По-моему, у вас это как раз получается. Или у Лены Ткачи, у Русаковой, у Чукановой. Вот вы абсолютно правильно их назвали. Я бы добавил еще, конечно, ну, порядка сотни. Я неплохо знаю вот корпус муниципальных депутатов Москвы. Я с ними постоянно контачу. Порядка сотни, я думаю, таких депутатов. Обратите внимание, из 1800 муниципальных депутатов Москвы. Вот таких порядка сотни. Ну, так и флаг им в руки, дай им Бог, и все такое. Теперь насчет партии и денег. Навальный нам показал, как надо добывать деньги, как мобилизовать, так сказать, людей на то, чтобы они эти деньги пересылали. Я на эту схему очень надеюсь. Это реальная схема. Люди учатся понемножку. Когда кончалась советская власть, нам в голову не приходило, что надо на какое-то политическое дело вынуть из кармана и, собственно, там 3 рубля. Чтобы они тогда не стоили, я уж не помню толком. Вот. Сейчас это становится нормальным. И слава Богу, за свою жизнь, за нормальное общество, за нормальную власть надо немножко платить, надо к этому привыкать. Потому что противники наши, в котором мы в оппозиции, они, ну, не скажу, что они не жалеют денег на то, чтобы свою власть удерживать. Они их очень даже умеют считать, но тратят предостаточно. В основном наши деньги, кстати, из бюджета. Вот, а мы пока вынуждены тратить свои, но ничего не поделаешь. Перспективы у выборов Московской городской думы в этот раз не бывало хорошие. Они, конечно, далеко не стопроцентные, это понятно, все зависит от того, как мы себя поведем. Но, смотрите, президент на выборах в Москве набрал меньше половины. В 2009 году, если все правильно посчитать, без вбросов всяких, а мы их умеем учитывать, отбрасывать, так сказать, эти вбросы, «Единая Россия» набрала на выборах в Мосгордуму 10% голосов москвичей. Вот те депутаты, которые сейчас сидят в Мосгордуме, не считая коммунистов, они туда избраны, в кавычках, 10% москвичей. То есть абсолютно нелегитимно. Вот. Ну и эти выборы, на этих выборах, да будет, уважаемым радиослушателям, известно, 59 районов Москвы проголосовали против Собянина из 127, если не ошибаюсь. Ну, то есть там, условно говоря, я даже не буду говорить оппозиции, все, кроме Собянина, кандидаты набрали больше Собянина в сумме в 59 районах Москвы. О чем это говорит? Что если партии там, оппозиции, самостоятельные, независимые от правительства, как вам угодно, если они договорятся между собой, от Прохорова до коммунистов, есть спектр, и выдвинут в каждом одномандатном округе по одному кандидату, то он победит, этот кандидат. Если не сумеет договориться, значит, будет полный
уже
провал.
Уже не договорились, как бы уже понятно. Нет, на самом деле, мне вот, что я, можно...
Да-да, Роман,
я тут не совсем там согласен с Дмитрием Ивановичем, потому что Москва, на самом деле, у нас есть такая тяжелая проблема, на самом деле, переходящая с поколения в поколение, что Москва заложник федеральной политики. У нас как таковой оппозиции, в хорошем смысле, московской, не существует. На самом деле, как бы, Навальный оказал очень тяжелую медвежью услугу своими участием в выборах. Во-первых, он легитимизировал победу Собянина, но это ладно. А самое главное, что весь этот предвыборный процесс, он полностью увел от обсуждения городских проблем. Вся дискуссия свелась к тому, сколько человек пришло на куб и у кого какой баннер откуда срезали. При том, что спокойно в это время как бы московские власти проводили приватизацию МАЭКа, они готовят проекты по приватизации, распродаже городской собственности, собственно, вот, зданий. Что на самом деле мы понимаем, что будет с новым этапом застройки, как бы, понятно, потому что их будут покупать, что идет подготовка проекта правил землепользования застройки по каждому участку, где там 30-метровая высота указана на Моросе, там, во всех этих местах. Все эти проблемы, они утонули. У нас пришла в результате к власти совершенно безответственные люди. То есть, на самом деле, вот эти люди, они даже никаких обязательств себе, по большому счету, не взяли. Ну, правда, те, которые они взяли, они тоже уже умудряются нарушить. Но Вот нам на самом деле чего бы хотелось? Хотелось бы, чтобы вот все эти люди, если появилось сообщество муниципальных депутатов, на самом деле надо формировать именно городскую среду. То есть у нас должна появиться такая же московская региональная позиция, которая есть там в Свердловске, там, где там Евгений Розьмов в результате победил, там, который там есть там, в Петрозаводске, еще где-то, где есть действительно какие-то успехи. Вот должна появиться именно местная оппозиция, должна появиться местная альтернатива местной власти. Не должен, как бы, у нас, не должна все недофедеральные проблемы все время забивать местные, региональные. Вот если бы вышло на этих выборах, на самом деле, собралось какое-то новое сообщество, возможно, вот и муниципальные депутаты могли бы запустить этот процесс. Это было бы очень большим шагом, на самом деле, гораздо большим шагом в будущее, чем те проценты, которые там получили Навальный.
Ну, те проценты, которые получил Навальный, это факт.
Он получил меньше, чем Прохоров в математическом исчислении при полной мобилизации сторонников.
Ну, это он можно углубляться сколько всех угодно. И дело ведь не в этом.
200 тысяч, да, голосов. Но первый опыт, да.
Я же сказал об этом для того, чтобы показать просто, что так или иначе, но на выборах Московской городской думы у оппозиции, или там, как хотите называйте, реальные перспективы получить большинство.
Надо понять, кто это оппозиция. Потому что если мы будем Илюшу Яшина видеть в оппозиции, то,
значит, мало, никаких... по-моему, очень немало.
Действительно, мне нравится слово «независимо». Вот это хорошее слово. Действительно, ведь мы, несмотря ни на что, занимаемся тем своим делом, которое мы для себя выбрали. Вот это действительно группы там из 100 человек. Вот еще Наталья Чернышева, Дмитрий Вороновский.
Должны быть люди с историей.
Да не в словах же дело. Не в словах дело. Вот вы сейчас назвали несколько очень животрепещущих проблем Москвы. Их можно назвать во много раз больше, естественно. А скажите, вы участвовали в социальном марше 2 марта?
Ну, в социальном марше 2 марта какого года? Этого.
Да, да.
Нет.
Нет. И вы не читали требования, которые участники
требования?
Читали. Вы с ними согласны?
Со многим согласен,
ну
с
вот.
Кое-чем не согласен.
Со всеми никто и не требует, естественно. Так вот, это очень важное, там, удачное, не совсем удачное, я считаю, неплохой результат. Очень важный результат, когда именно оппозиционные силы, не придирайтесь, так, опять же, к термину, сумели самые разные, там и коммунисты, там и левый фронт, там и либералы были, и просто, так сказать, актив. Они сумели написать единые, развернутые на 8 страницах требования по проблемам Москвы. То, что там нет, допустим, про маяк, ну так недолго и добавить, как вы понимаете. То есть вот эта основа. И кандидаты на выборах мэра, если вы сравните их позиции, их программы, там нет противоречий. Между кандидатами, от коммуниста до Навального, нет противоречия.
Все программы прекрасны в целом. Тоже за нас.
Вот. Они все говорили хорошие слова.
Ну так это же результат того, что гражданское общество Москвы, по сути дела, уже сформировало оппозиционную программу для города. Это же очень важно.
Ну, сложно сказать, на самом деле. Даже сказать, что какая-то была целостная программа, ну, у кого она была?
Да над ней надо, конечно, работать и работать.
У Навального не было никакой программы.
Была?
Очень слабая. Очень слабая. Они пытались какие-то куски туда по ходу добавлять, частично, по большей части вообще, там, некоторыми направлениями.
А вы учли, что у Навального было полтора месяца на подготовку этой программы, причем еще и судом
сбила
надо было
темп
заниматься.
Для...
Нет, кажется,
по судом, у него не было изначально команды, которая могла бы готовить
и
программу.
И командой надо было
и
заниматься.
И не было, и нет этой команды, на самом деле, не появится никогда.
То есть очень много чем надо было заниматься, опять же, не в Навальном деле.
Я считаю, что Навальный очень неудачный кандидат в качестве
кандидата.
Я считаю, что на самом деле можно было найти, провести нормальную процедуру по, если уж мы хотели бороться с Собяниным, и исходить из антирейтингов, исходить из потенциала роста. Например, там, ну, если пофантазировать, скажем, там, Елена Лукьянова, если ее выдвинуть и провести нормальную кампанию, у нас она добирала то, чего не хватило Навальному, чтобы выиграть. Это достаточно легко там
даже. Ради бога, пусть Елена Лукьянова участвует в выборах Московской городской думы, пусть побеждает, я обеими руками за, правда, в отличие от вас, я из-за Навального тоже.
Ну, Навальный на ближайшую перспективу
выбыл из борьбы. Навальный в ближайшей перспективе не сможет, но пусть его там партия, его штаб участвует в этих выборах. пока что обратить внимание, что никто еще не сумел создать за такой короткий срок такую структуру, как создал Навальный. Я думаю, тут вы не будете спорить.
Ну, почему? Ющенко, как бы, абсолютно идентичная история с...
Где?
На Украине. Украине. Вообще-то Навальный такая калька.
Я, естественно, про Москву говорю.
И разочарование там будет такое же, на самом деле.
Будет.
Принципиально, да, Навальный, будет. На самом деле, ничем в своих взглядах сильно не отличается от Собянина. И окружение его ничем не отличается от Собянина.
Давайте сейчас не будем это обсуждать, потому что мы выйдем.
Да, да, давайте, пока мы также выборы не...
Вот, я хочу сказать, что самое главное, понимаете, конечно, победить на выборах Московской городской думы очень важно и возможно, я считаю, но это вовсе не значит, что потом начнется легкая жизнь, в том числе и в Мосгордуме. Вот действительно вы вспомнили Ющенко, в Украине победила оппозиция, и что пошло, но никуда мы от этого не денемся, потому что не способны вызреть в условиях диктатуры нормальные, действующие, демократические, демократичные лидеры партии и так далее. Невозможно. Нужен как переходный период, не такой уж, наверное, маленький. Но чем раньше он начнется, тем лучше.
Потому что нужно, да, нужно очень много, на самом деле, людей честных, людей с репутациями. То есть, на самом деле, потому что серьезно поменять ситуацию, там нужно там не Навальный, а там нужно тысячи Ройзманов. Там. Они, может быть, не все будут такими же взглядами, как у
Ройзмана.
Как бы, должно быть очень
сейчас,
много.
Да. Когда будет это поле, и тогда... Ройзманы, и Лукьяновы, пусть они будут в городской думе, пусть они будут во власти. Им очень нелегко будет притереться друг к другу. И вот это мы сейчас должны учиться, в частности.
Мне просто хотелось бы сказать, что здесь еще очень важен момент, что вот все эти программы, которые действительно очень хороши, и, так сказать, они там на марше были разработаны, 8 страниц, но, к сожалению, вот я человек, который работает на земле, и так же, как и Лена, и другие люди перечисленные, да, там Чернышова, Андреева и другие, мы сталкиваемся с тем, что не только эти программы, которые разработаны, не могут быть выполнены, то есть мы не дотягиваемся до них, мы даже не можем реализовать свои конституционные права, не говоря о том, что законы, которые сами же наши начальники придумали, они, в общем-то, упорно не исполняют. Поэтому вот этот разрыв между тем, что мы видим, и тем, что мы, так сказать, помечтали и даже вот изложили на бумаге, он огромный, к сожалению. Вот, поэтому, конечно, у меня огромная надежда на то, что все-таки кто-то из наших кандидатов попадет в Мосгордуму, и мы будем с ними успешно работать. Неважно вообще, кто это будет, лишь бы это был честный человек. Потому что честный человек толковый, он всему научится. А нечестный человек, ну, там, ученый, он научится только не тому. Да.
Ну, что можно сказать, нам надо, чтобы люди, которые выходят на митинги, которые там во что-то верят, научились бороться за свою среду жизни. То есть, на самом деле, для того, чтобы остановить все стройки, например, в историческом центре, достаточно, чтобы на каждую из них приходило 1000 человек. Да. То есть, не надо, на самом деле, там 100 тысяч на Болотной. Да. Вот на каждую придет 1000 человек, на каждую конфликтную историю, и не будет ничего. Просто люди начнут друг другу помогать, поймут, что надо помогать друг другу.
Ну, на Болотной 100 тысяч тоже очень нужно. А что такое 100 тысяч? Это 3 человека от каждого московского дома. 3 человека из дома.
Да, ну так уже приходили, слава богу, да.
Это просто и Болотной не нужно будет, потому что когда...
Это, да, важнее гораздо. На самом деле, люди важнее что они заставить.
Начальство то, знает, что задвор выйдет. На местах, это безусловно.
То они по-другому, конечно, будут себя вести, эти власти. Они совершенно по-другому себя будут вести. Потому что у нас 3 тысячи подписей, по-моему, есть, неожиданно, 2,5 против реконструкции Комсомольского. Угу. Все, проект отклонен. Лужники, 4 тысячи подписей. Проект, правда, не отклонен, но, так сказать, мы слышим
Ленинский
очень
проспект,
четкие
несколько тысяч подписей, проект остановлен, по крайней мере.
Ну, кроме подписей, там было огромное количество действий и большой-большой труд затраченный группой людей.
Труд огромный, конечно.
Активистов, депутатов, вот, и общественных деятелей, там и Архнадзор был подключен очень активно, слава богу. И Лена Ткачка, и Рома помогали, кстати, в этой
консультации. Давайте остановим эту стройку на Казихинском, давайте собирать подписи.
Ну, вот собирают жители подписи, сказать, там довольно много собрано у нас.
Ну вот, Саша, скажите, вот в Хамовниках тут строят, там пытаются строить и так далее. Жители пытаются оформить землю, потому что все-таки ключ ко всем этим стройкам – земля.
Вы знаете, конечно, сталкиваешься ежедневно с какой-то, пусть житель не обижается, я их очень люблю, но, конечно, с какой-то страшной пассивностью, безграмотностью людей. То есть такое иногда впечатление, что человек может написать только в Фейсбуке, а те же слова написать в электронную приемную не способен. Это меня всегда удивляет. То есть я говорю, ну хорошо, вы написали в Фейсбуке, что мне делать, у меня не горит фонарь. Ты можешь на город Мосру то же самое прислать? Нет, должен позаботиться кто-то другой. Вот это, к сожалению, проблема. Люди, воспитанные при советской власти, и даже их дети и внуки, они все равно почему-то считают, что кто-то должен позаботиться об их доме, об их семье, но только не они сами.
Они притом они приезжают к себе на дачу и лезут на крышу, чинят
там
крышу, чинят забор, все.
Там все нормально.
Да, не знают, кому позвонить, кому обратиться.
Совершенно, вот я не могу этого никак понять. Притом я не могу сказать, что это какие-то нехорошие люди. У нас замечательный район. Я вот не зря сражаюсь за наш район, потому что, несмотря на все эти вот минусы, да, и некоторую вот какую-то вот мечтательность наших жителей, они действительно создают лицо нашего города, так же, как и архитектура. То есть это жизнь, это последняя жизнь, вот, которую мы просто скоро убьем. Мы просто убиваем, вот убивая центр города, последние крупицы этой жизни, мы просто потеряем столицу, и все.
Да, согласен с вами. Что вот в ближайшее время вы бы назвали программой минимум? Вот вопрос Роману. Вот после этих слушаний вы на какой результат их рассчитывали, если бы не этот конфликт, который сорвал, судя по всему?
Ну, мы будем добиваться отмены этих слушаний, этих результатов, того, что у них было. Ну, потому что это не слушание, это фарс, конечно.
Мы там какую-то резолюцию вынесли, да, фальшивую?
Ну, вот пока до конца непонятно, потому что есть противоречивая информация. Есть информация, что да, управа признала их состоявшимися, и они там будут писать, что слушания состоялись. Есть другая информация, тоже там журналистов, которые звонили в управу, и им сказали, что они, в общем, сами пока не знают, там, как, что им признавать с этими слушаниями, состоявшимися или не состоявшимися. Что им был звонок из аппарата мэрии с требованием все это прекратить. Правда, это уже было в 9 часов вечера, там, при том, что весь конфликт происходил где-то в основном с 7 до 8. Мы надеемся, что хватит все-таки здравого ума сейчас, как бы, у власти это все.
Значит, Роман, пока неизвестно, считаются эти слушания или не считаются, вы в течение недели, жители района там или микрорайона, вправе написать свои замечания на эти слушания и на материалы. Начните их с того, что вы не признаете это собрание там, ну, и так, понятно, далее, там. Но замечания все-таки свои сделайте, так? Вот. И после этого авторов замечания обязаны допустить на заседание комиссии, которая будет обсуждать результаты, чтобы это мимо вас не прошло. Не,
ну, само собой, да. То есть, разумеется, это будет и депутаты будут делать муниципальные, как бы, там тоже есть,
да,
группа инициативная, которая с этого требует всей этой отмены. Ну, по этому адресу мы будем бороться, в общем-то, до конца. И я думаю, что поскольку здесь выловлена вся история очень рано, то есть она выловлена еще вот на стадии слушаний по градостроительному плану, а не тогда, когда приехала техника, я думаю, что мы победим тут. В этом месте.
Я еще вот, да, тоже хотелось бы добавить буквально пару слов, что мы немного отвлеклись от нашей главной темы, да, обсуждая политические какие-то проблемы общественные. А вот на самом деле ситуация-то в том была, что человек потерял сознание, да, от удара там головой о пол, а шоу, так называемые публичные слушания, продолжались.
Это,
наверное, самое безнравственное,
просто, да,
что есть в этой истории. То есть буквально кому-то сломали зубы, кого-то уносят без сознания, а слушания продолжаются. Вот такого, конечно, быть не должно.
Ну, это уже говорит о полном сложении. Галинников, заместитель по строительству главы управы, у него была явная задача эти слушания вести, там, несмотря на все просто. Они бы там, должен был тайфун, прошел бы, если бы они
играли. Ну, это говорит о составе зала, лишний раз подтверждаешь.
Это составе зала и о большом желании, как бы, все это провести. Там, почему было это желание, там, можно только догадываться.
Да, тут дух, собственно, гадалки ходить не надо, почему было такое желание.
А чем могут вот помочь в вашей борьбе
наши общественные силы вот в Хамовниках? Какую бы вы стройку первую называли, которую надо остановить?
Остановить?
Да.
Ну, в принципе, конечно, в нашем районе надо остановить по-хорошему все стройки. Потому что, ну, в общем-то, исторический район, сложившиеся кварталы не для застройки вот этими гигантскими уродами, в которых никто не живет. Да, то есть, конечно, все стройки надо останавливать. О чем тут говорить? Просто есть случаи уж совсем какие-то, ну, чудовищные в отношении там людей и там их прав каких-то конституционных. Ну, в принципе, их нужно останавливать все, потому что это центральный округ, а в особенности такие районы, которые прилегают к Кремлю, они, в общем-то, не для строительства. В принципе, более того, Хуснуллин заявил в прессе, что хватит, надо прекратить строить доступное коммерческое жилье. Все правильно, коммерческое жилье в Москве не нужно, потому что действительно зачем звать людей в Москву? Нужно строить жилье для очередников исключительно и, конечно, оставить в покое исторический центр, потому что это лицо нашего города. Все, здесь совершенно вопрос должен быть снят. И те люди, которые говорят, что они зависят от застройщиков, извините, они не власть. Они либо сами застройщики, либо они никто.
Город вообще не управляем. Вот эта вертикаль власти, а ее же не существует, ну, на самом деле.
Да,
существует вертикаль коррупции.
Да, абсолютно правда.
Ну и да, и плюс к тому, на самом деле, вопрос, на самом деле, сохранение исторического центра Москвы, это вопрос федерального значения. Это национальное наследие культурное. Это та среда, где вообще, собственно,
не федерального, сформирован... только как слишком официально, а всероссийский.
Ну, всероссийский, да,
всероссийский,
национального масштаба, конечно. Вот это вообще не должны решать чиновники, там, управ префектуру, там, мэрии московской. И там, тут вообще как бы есть вот целый спектр вот этих вопросов, которые почему-то спущены вниз. Там, почему у нас, на самом деле, план развития Москвы принимается на местном уровне, при том, что, ну, очевидно, как бы, что вот уже город, который сейчас там концентрировал 20 миллионов человек, там каждый уже, там, каждый...
Да нет, извините, нет никакого плана развития
ну,
Москвы.
Да, он абсолютно хаотичен.
Генплан, принятый при Лужкове, давно забытый и заплеван, и правильно заплеван.
Он правильно заплеван, но они только, предлагают
да,
строить
только
дальше.
Вместо него нет никакого другого. И то, что сейчас вроде бы где-то там... подполье каком-то глубоком рисует очередной генплан, он будет не лучше, а может быть и даже хуже, потому что понятно, кто его рисует и для чего.
Надо вывести, наверное, из тени вот этот процесс.
Ну так этого надо требовать,
да.
Конечно. И прежде чем принимать генплан, это же написано в градостроительном кодексе России. Сначала надо принять законы о нормативах градостроительного проектирования. То есть на каком расстоянии, грубо говоря, на каком расстоянии можно, да, могут стоять дома друг от друга и все такое. Какой ширины могут быть улицы, а какой ширины
дома друг от друга, какой вообще мы город хотим? Хотим ли мы, чтобы у нас город там дорос до 30 миллионов? И вообще, на самом деле, не развалится ли страна, когда он дорастет до 30 миллионов? Потому что это такая черная дыра Москва, которая, собственно, выкачивает все ресурсы. Там финансовые ресурсы, людские ресурсы.
А сейчас еще вот эти...
60% страны живет в Москве.
Нормально. Больше уже? Почему 10?
Да, уже
ну,
даже...
Ну, нет, ну, официально 10, ну, да. Как бы, если не, не, по неофициально, по там, данным разным, как бы, там, по пользованию мобильными телефонами, фонами там, от 15 до 20 в Москве жителей, и плюс прилегающая территория с вот эти Хинки.
Ну, это признак же отсталости. В Мексике 90% живет в Мехике.
На магистрали, ну, с то... помощью которых обещают от пробок избавиться. Нигде в мире давно уже, ну, раньше строили, было дело там в некоторых городах, в мегаполисах, а сейчас это нигде в мире не строят этих магистралей. Вас, это, слава богу, в центре непосредственно не коснулось, даже вон вроде Тверскую, ну, Пушкинскую
обещали. Не коснулось, мы отбивались. Мы отбивались, Комсомольский проспект пытались расширить совершенно бессмысленно, с двумя бутылочными горлышками.
И мы а здесь пытались под Пушкинской
вот
построить
это
тоннель.
Это коснулось совершенно непосредственно. А мы разобрались с мировой прессой, так сказать, с исследованиями. Нигде в мире этого нет. Да возьмите большую кольцевую дорогу. Там ближе 150 метров к дороге дома ведь нигде не строили тогда, вот в 70-х годах, когда застройка это была у кольцевой. Тогда понимали, а сейчас не хотят понимать. Превращают магистрали, там улицу народного ополчения, большую академическую, превращают в душегубку для жителей тех домов, которые по краям стоят. Это же душегубка будет.
Ну а как же вы хотите, если у нас в Хамовниках строятся дома, и это огромные мертвые кварталы? А Стоженка поломали столько исторической застройки, и сейчас там невозможно жить. Так сказать, вот действительно переселились люди на Третью Фрунзенскую, которые сказали, мы поначалу купили квартиру там, но потом нам стало страшно, потому что темнота вокруг, и никого
а
нет.
Что, не живут?
Мертвые города, да. В интересах застройщика построены, кем-то куплено 50% этого жилья. Люди здесь не живут, остальное все просто
ну,
пустое. Эти дома рушатся.
Деньги дорожают.
Да, совершенно
просто
верно.
Инвестиции,
никому
да.
ничего не дорожают, ни коммуникации,
страшно
ни транспортные
ходить,
проблемы,
да,
ничего.
Были живые, были кварталы, там белье сушилось, да, я помню. Да. И
ну,
дети играли в
песочнице. Просто еще раз подтверждается, что власть реальной Москве нет.
Более того, так некоторых выселяли в каких... Это процесс выселения во многих случаях носил воистину драматичный характер. Люди погибли некоторые, ну просто это все происходило в течение там середины 90-х годов и далее, 2000-е годы тоже затронуло. У меня есть несколько душераздирающих историй, которые могли бы прозвучать в эфире.
Давайте не будем, да, их сегодня пугать. Давайте мы вселим надежду в наших слушателей. Как, по-вашему, Дмитрий Иванович, могут ли москвичи все-таки победить в борьбе с произволом?
Да придется, а куда ж деваться-то?
Да.
Другого выхода просто нет. Я считаю, что сейчас вот все-таки ближайший год, он многое очень решит. Ну, не победим в этом году, значит, придется пахать дальше, как говорится. Но жалко будет потерянного времени. А возможность есть.
Да, и, наверное, не надо откладывать и агитационную кампанию, надо искать себе будущих избирателей, сторонников, вот, проводить народный сход.
Ну, тут, на самом деле, мы не думаем об избирателях. У нас вообще как-то такая позиция, политика в том, что мы занимаемся тем, чем мы занимаемся. На самом деле, как бы участие в политических вопросах, это не задача, это скорее следствие. Если для того, чтобы,
эффект, как я всегда
если для того, чтобы добиваться своих целей там, по защите города, по нужно будет участвовать в выборах там, в городскую думу или где-то, значит, мы будем участвовать.
Ну, правильно, если будут ничего участвовать.
Если другие способы думу, влиять, мы будем использовать город, и другие
безусловно,
способы.
Мы будем
использовать все способы,
речь.
Какие есть.
Да, это совсем не самоцель для нас.
Но это
главное,
и есть политика. Да, в этом я с
правильно говорит, если политика, вы не займетесь политикой, она займется вами, как вот давеча произошло на
политика это давно уже для России особенно, это не левые там, а либералы и прочие. Политика это вот есть диктатура в стране, в Москве, или ее не будет. Вот это там политика.
Была
главная
бы она хоть диктатура, на самом деле уже было бы неплохо.
Это спрут.
Такая, а какого она цвета?
Это такая
вопрос десятый.
Анарха. Раньше бы. Пусть будет культ, но была бы личность, что называется, да. Но у нас нету ни того, ни другого. Дмитрий Иванович, придете на сход к вашим коллегам?
Пригласят, приду.
И выступите там?
Ну, конечно, я думаю, что все будут приглашены. Люди, и которым не наплевать, скажем так, и тем более, что...
Под какими лозунгами пройдет он?
Ну, сход пройдет с обсуждением ситуации, выработки какой-то координированной позиции по этому поводу. Mm-hmm. Там посмотрим, но пока лозунги не
только будьте спокойны.
Нет, я считаю, что, конечно, вот все-таки об отставках надо говорить.
Ну, отставки, надо говорить, собственно, по этой ситуации о привлечении к ответственности тех людей, которые это все устроили.
Безусловно. Это вообще без вопросов, это первый пункт. Ну, а потом, понимаете, ну, действительно, речь должна идти об отставках, потому что если мне в строительном отделе префектуры говорят, Александра Евгеньевна, будьте осторожны с застройщиками, они такие. Ну, понимаете, честно сказать, с такими людьми работать сложно.
Вот я сказал, будьте аккуратны, я имею в виду не требования, конечно, я имею в виду возможные провокации.
И это понятно.
Ну, подставка, если брать Собянинскую команду, там как бы, она такая разношерстная же, на самом деле. Но там есть вот люди, которые давно засиделись. Там, в связи с комплексом ЖКХ есть такой, в общем, который пора бы давно поменять. Есть у нас там
Мосгорнаследие. Да, он практически же не поменял после выборов свою команду Собянинск. Сначала отправился в отставку, потом всех же, кроме, по-моему, Шаронова, никого.
Да. У вас же здесь недель три назад, да, я говорю, что они ничего не поняли, ничему не научились.
Да, как выборов. Бурбоны, да.
А получается, что нет, они кое-чему научились, они обнаглели.
Обнаглели, но есть Мосгорнаследие, которое, собственно, единственное, что делает, это объясняет, что там очередной снос, он не страшен. Ну вот снесли, но это же не памятник там, подумайте.
Да.
Спасибо большое. Напомню, что первые конфликты между горожанами и московской властью после выборов мэра Москвы мы сегодня обсудили с нашими гостями, муниципальными депутатами Еленой Ткач, которая была у нас на прямой телефонной связи, к сожалению, из Боткинской больницы, ее коллега Александра Порушина из района Хамовники, бывшим депутатом Мосгордумы Дмитрием Катаевым и координатором коалиции защиты Москвы Романом Ткачем. Решили, что продолжать надо борьбу и возбудить уголовное дело по факту нападения на Елену. Надеюсь, что правда будет, истина восторжествует. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Олег Львов и Александр Орлов-Сокольский.